Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, лето помаленьку подходит к середине, политическая жизнь тормозит и затихает до осени. Затихнем, надеюсь, временно и мы. Только подегустируем напоследок еще разок кусочки старых программ, чтобы получше запомнить вкус полугодия. Сначала сразу о главном. В отчетный период страна отметила годовщину начала второго срока Владимира Владимировича в Кремле. Иначе говоря, конец его первой пятилетки. В некотором смысле действительно немножко напоминает конец первой пятилетки. Ну, голода на Украине только нет, потому что Украина сделала ноги. А так укрепление руководящей роли налицо, оппозиция разгромлена и частично уже за границей, показательные процессы начались, слава богу. А что касается общественного мнения, то следует признать, что хотя рейтинг дорогого Владимира Владимировича немножко пошел вниз, но на стабильности его положения это никак не отразилось, потому что оппонентов Владимир Владимирович предусмотрительно вытоптал в пыль.
Колебания президентского рейтинга являются локальным явлением, заявил в марте этого года президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон. Президент стал частью окружающей среды, стержнем той политической конструкции, которая сложилась. Конец цитаты.
Ну да. Это у них там, на Западе, граждане не дают политикам прорастать в окружающую среду, держат эту флору под контролем. А у нас чуть не досмотришь, а он уже часть природы. То березка, то рябина, то вот этот вот пейзаж с глазами. Про все это тогда же в марте высказался от души мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Пусть мне прижмут хозяйство дверью, пусть вообще сведут к нулю, но как себе ему я верю, и как себя его люблю. Явление этого природу в скупых строках не опишу, но пью его я словно воду и словно воздухом дышу. Я им без боя завоеван, я им навеки покорен. Меня заполнил до краев он, уж не понять, где я, где он. И по утрам, скребя с жилетом, как гений чистой красоты, я вижу в зеркале при этом его заветные черты».
Теперь обо всем по порядку. Год начался с монетизации. Ну, вы помните, народ, нет бы сказать спасибо начальству за новую заботу об себе, сразу полез на улицы протестовать. Наущаемые, разумеется, врагами России. Ну, это дело сразу раскрыл вице-премьер Кудрин.
Есть организаторы, умелые. Сегодня мы выясняем, кто откуда подвозит автобусами. Вот в Химке в первые дни подвозили автобусами из Москвы. Поэтому надо разобраться, кто там протестовал.
Да, да, конечно, давно пора разобраться, кто там протестовал в январе и откуда разом понавезли озверевших пенсионеров. В Химке, в Тюмень, в Вологду, Казань, Самару, Нальчик, Санкт-Петербург. В Хабаровск, я думаю, их завезли из Китая, а в Южно-Сахалинск из Японии. Вообще, народ у правительства в отчетное полугодие был под сильным подозрением. Господин Зурабов, например, раскрыл на заседании правительства подлый план льготников-пенсионеров. Получить деньги на лекарства, а самим, как последним свиньям, на эти деньги накупить продуктов и накушаться, а потом пойти бесплатно ложиться по больницам. Вот. Да, что говорить. Народ нашему начальству попался неудачный. Ничего святого у людей. Поэтому генпрокурор Устинов, вместо чтобы заниматься своей работой, вынужден был постоянно ложиться всем своим большим телом на вопросы нравственности. Неудивительно, что от этого он помаленьку разгорячился. И на расширенной коллегии генпрокуратуры в присутствии президента Владимира Васильевича понесло прямиком в святость. Хорошо там двери широкие, а то бы весь нимб обломал.
«Если у общества утрачено понятие греха и стыда, то порядок в нем может поддерживаться только полицейский. Свобода, лишенная нравственных ограничений, выведенная за рамки добра и зла, логично обернулась рабством плоти и гордыни».
Знаете, я что заметил? Что чем шире у полицейского рожа, тем обычно сильнее в нем желание покрышевать заодно и духовность. А еще я заметил, что в стране, где вечером опасно выйти на улицу, а прохожие больше зэков боятся ментуры, прокуроры, как правило, обожают проповедовать. Но это так, общее наблюдение. А что касается лично господина Устинова, то для восстановления в России понятий греха и стыда он, конечно, совершенно незаменим. Ну, если не как учитель, то как учебное пособие точно. Помимо восстановления духовности, нашему генпрокурору с его подручными мастерами в синем удалось в отчетный период очень многое. Ну, практически все удалось, кроме одного. Ну, так, сущая мелочь.
Не удалось, наконец-то, нам в данный момент остановить преступность.
Ну, это такие пустяки, что и говорить не о чем. Прямо сказать, не для того назначали Устинова и переназначили в апреле этого года, тоже не для того. Выборочность зрения – вот главное уникальное свойство этого нашего государева ока. То не разглядит вины государства ни в Норд-Осте, ни в Беслане, а то вдруг свинтит человека на ровном месте и в клетку его. В этом своем деле генпрокурор достиг таких ослепительных вершин, что президент Путин в некотором, видимо, изумлении перед успехами ихней офтальмологии наградил его звездой Героя России. Что же до преступности, то окончательный свет на проблему пролил в феврале этого года министр МВД Рашид Нургалиев.
Основное влияние на криминальную ситуацию в России по-прежнему оказывала агрессия сил международного террора. Сегодня главная задача – активизировать антиконституционные процессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах западных стран.
Точно. А я все думал, что это вечером на улицу без автомата стало не выйти? По думам, братки сидят, и у прокуроров лица хуже, чем у зэков. А это мировая закулиса. Это она нам все это внедрила, активизирует антиконституционный процесс, изменяет позицию России в интересах западных стран и водки паленые по ларькам носовала, чтобы мы в сознание не приходили. Спасибо Нургалиеву, открыл глаза благодетель. Как вовремя дал знать, низкий поклон Рашиду Нургалиевичу в самую отчетность. Он же опечалил нас и статистикой экономической преступности.
Урон, нанесенный российскому государству экономическими преступлениями, выявленными МВД России за первые три месяца текущего года, в 2,5 раза превышает прошлогодние показатели. Всего выявлено почти 130 тысяч преступлений данной категории. Об этом сообщил официальный интернет-сайт МВД России.
Да, воруют. И чем строже и чище смотрит на нас с федерального телеэкрана наш безукоризненный президент, тем почему-то больше воруют. И мы должны помогать. МВД помогать, я имею в виду бороться с этим злом. Поэтому вот вам, товарищ Нургалиев, для общего развития еще один эпизод экономической преступности, случившийся давным-давно в Византии и поэтому, наверное, не попавший в число преступлений, раскрытых МВД под вашим руководством. Значит, дело было так. Один крупный чиновник из византийской администрации договорился с тамошним императором, и они всем скопом наехали на одну нефтяную компанию, чтобы наказать одного богатея, который вел себя, как будто не в Византии живет, а заодно раздербанить саму эту компанию, стоившую $25 миллиардов. На клеветанного богатея навесили всех собак и посадили его в клетку, чтобы не мешался под ногами. И без единого доказательства дали ему 9 лет. А его нефтяная компания, надо полагать, с откатом в императорскую сторону, через подставную фирму ушла вышеупомянутому чиновнику из византийской администрации, который по приятному совпадению состоит в родстве с тамошним византийским генпрокурором. Причем откуда вся их милая семейка взяла 9 миллиардов заокеанских баксов на эту покупку, никто до сих пор как бы не знает. А те, которые знают, шепотом говорят, что опять-таки взяли они их из казны. Уж такие там у них Византии нравы. И эти люди запрещают нам ковырять в носу. Но то Византия, а что касается дела Югоса, ну это совсем другое дело. Тут ну не то чтобы закон работал, но по мнению знающих людей, что-то вроде рулетки.
Отвечая на вопрос журнала «Шпигель» о том, почему Ходорковского преследовали, а Абрамовича нет, министр экономразвития России Герман Греф заявил: «Вы должны признать, что не всегда удается всех сразу поймать. Одним везет больше, другим меньше». Конец цитаты.
Какие, однако, удивительные вещи открываются между делом. То есть, если я правильно понял мысль Германа Грефа, ловили всех олигархов, но поймать смогли только Ходорковского. Так и вижу эту картину. Выходит Путин из Спасских ворот на лобное место, красная повязка на глазах. Кто, говорит, не спрятался, я не виноват. Ну, Абрамович в Лондон, Потанин в Куршевель, Дерипаска на Юмашеве жениться, Виксельберг яйцами запасаться. А Ходорковский стоит посреди России, намеков не понимает. Не повезло. Приговор Ходорковскому читали 2 недели. К этому торжеству закона власть подготовилась основательнейшим образом. Для облегчения правосудия 2 роты ОМОНа с собаками вызвали и на всякий случай устроили ремонт Каланчевской улицы. Сторонников Ходорковского уже на 2-й день к зданию суда не подпустили. Даже свинтили несколько человек для пущей законности. Зато представители народного гнева свозили туда автобусами, как в старое время на овощебазу. Молча по команде человека с хорошей выправкой они поднимали навстречу телекамерам федеральных каналов плакаты про Ходорковского, ограбившего народ. Потом по команде плакаты опускали и стояли себе у стеночки с постными лицами, пока не поступала команда на погрузку в автобусы. Впоследствии выяснилось, что транспаранты представителям народного гнева выдавали на Лубянке, а сам этот народный гнев — обычная мосфильмовская массовка. 500 рублей человека день. Да. Бедный Владимир Владимирович. Напряженка у него намечается с идейными-то сторонниками. Все больше за нефтяные компании, бюджетную халяву или вот хоть за эти 500 рублей. В общем, неудивительно, что в повестку дня встала задача идеологического обновления.
В феврале в Петербурге прошла встреча заместителя главы кремлевской администрации Суркова с будущими активистами нового пропутинского движения, которое Кремль готовит на замену и движению «Идущие вместе». Сурков заявил, что от будущих членов движения потребуется в первую очередь идейность, а не финансовая заинтересованность.
Новое движение это, как вы уже, наверное, догадались, были наши. Уже в мае они провели первое мероприятие. И какое? На 5 часов перекрыли Ленинский проспект. 50 тысяч человек, как с куста, знай наших. Вот только свозили этих идейных, как раньше, автобусами и расставляли, как кегли по проспекту, для лучшей панорамы сверху для программы «Время». Каждой такой кегле давали квиток с номером, и в конце митинга за сданный квиток получала кегля 400 рублей. В общем, идеологическое обновление, вы поняли. Славная смена подрастает, лишь бы финансирования хватило. Впрочем, с нефтегазовым комплексом, рассованным по карманам работников кремлевской администрации, ближе к выборам нас ждет такой наплыв идейности, хоть святых выноси. Ну, вот это все, что проходит в кремлевской смете по 400 или 500 рублей на рыло, все это так или иначе массовка, конечно. А с серьезными деятелями культуры расчет, надо полагать, идет по безналу. В середине июня ко мне в руки попал прелюбопытный текст. Собственно, сам текст был вполне банальный, в меру глуповатый. Мол, раздаются голоса в защиту Ходорковского. Но чьи это голоса? Кто это критикует решение суда и зачем? Читай, на чьи деньги он это делает. Ну, короче, традиционный такой ГБшный текстик. Но главное не сам текст, а заголовок и происхождение бумажки. Заголовок был такой. Заявление деятелей культуры, науки, представителей общественности. А происхождение еще любопытней. Текстик был вложен в конверты с приглашениями вышеозначенных деятелей на прием в Кремль по случаю Дня России. То есть, видимо, в самом Кремле эту цедулю и писали. Как в старое время рассылали по организациям про всемерное одобрение политики ЦК КПСС. Ну, вы помните. Тогда же в июне я осторожно предположил, что кто-нибудь эту гадость подпишет. Но, признаться, сам не очень верил в большие перспективы этой бумажки. Все-таки думал я, какие не есть у нас деятели культуры, а побрезгуют. Все-таки не 37-й год, не 73-й даже, чтоб по отмашке лаять и сапоги ГБшные лизать. Особенно, если у тебя есть лицо и имя. Люди же на улицах узнают. Но выяснилось, что стыд по-прежнему не дым и глаз не выезд. А с другой стороны, когда ты уже все равно Волочков или Розенбаум, то тормозить поздновато. Пока администрация президента дрессировала общественность, сам он продолжал гипнотизировать все, что движется. И в конце апреля выступил с неожиданным посланием к федеральному собранию. То есть настолько неожиданным, что я некоторое время даже сомневался, а точно ли это Владимир Владимирович? Нет, думаю, это не он. Это враги исхитрились, изготовили дубля, как у Стругацких, и вставили его тайком в трибуну вместо всенародно избранного. Потому что Владимир Владимирович в тот день высек сам себя, как унтер-офицерская вдова. Причем сёк наотмашь, разом и справа, и слева. То из него Зюганов наружу полезет, то Герман Греф. Сначала про распад СССР заявил, что это, мол, не победа демократии, а крупнейшая геополитическая катастрофа была. Потом объявил амнистию частному капиталу. Потом вдруг решительно потребовал, не знаю, правда, у кого, доступа оппозиции к государственным СМИ. Тут я даже испугался немножко за Путина. По нынешним временам за такие речи могут из налоговой прийти, да и прицепить наручниками прямо к трибуне. Но Владимир Владимирович в тот день ничего не боялся и вскоре обрушился на коррупцию в органах власти.
Многим чиновникам кажется, что так будет всегда. И что подобные издержки – это и есть результат. Должен их огорчить. В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффективной коррумпированной бюрократии.
Вы слышали бурные продолжительные аплодисменты? Это зашлась в восторге неэффективная коррумпированная бюрократия. Выйдя из залы, эта бюрократия, ну, она же наша российская элита, немедленно начала комментировать услышанное от президента. Внятнее всех сформулировал ощущение от послания глава Татарстана товарищ Шаймиев. Восток вообще дело тонкое.
Задач много, задачи они как бы все выполнимы, и для этого необходимо создать такое условие. А задачи такие поставлены. Они исполнимы, если все будут заниматься.
Ай, молодца, товарищ Шаймиев. Как внятно выразил свою мысль, а? Нет, что ни говори, это отдельная профессия. Десятилетиями оттачивают язык во рту, чтобы в нужный момент суметь ничего не сказать. Вообще, губернаторский корпус у нас и был загляденье, а скоро будет просто ослепительного качества. Ведь губернаторов в России уже полгода назначает лично президент. По преимуществу тех же самых Дарькиных, Титовых, Зязиковых и назначает. Но сам, лично. Чтоб знали гады, кого благодарить за свое счастье, а не ориентировались дуру, как лохи, на население. Огромный вкус при выборе партнеров Владимир Владимирович обнаружил и во внешней политике. Ну, про условно-досрочное поздравление рецидивисту Януковичу мать городов русских обшутилась еще зимой, а весной, после тысячного расстрела в Ферганской долине, стало уже не до шуток. Поддержал Путин и товарища Каримова. Ну, чтобы не допустить оранжевой заразы, можно, конечно, и пострелять по людям с БТРов. Че там? Если не стрелять, да не давить, с такими темпами, как в прошлом году, скоро Путину в Евразии совсем одиноко станет. Уже и сейчас-то Лукашенко, Туркменбаши, Каримов, лошадь, кошка и свинья. Вот и вся его семья. А чтобы парламентская ассамблея Европы и всевозможные уполномоченные по правам человека при таких раскладах не мучили нашу администрацию своими страсбургскими заморочками, глава администрации Медведев своими словами пересказал Западу старый советский анекдот про оптимиста и пессимиста. Помните? Пессимист говорит, жизнь хуже не бывает. Оптимист ему бывает, бывает.
Если мы не сумеем консолидировать элиты, Россия может исчезнуть как единое государство, заявил в интервью журналу «Эксперт» глава президентской администрации Медведев. Распад Союза может показаться утренником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом в современной России. И тогда уж плохо будет всем, в том числе нашим ближним и дальним соседям. Конец цитаты.
Это «Сальто-Мортале» – самый классический номер в нашем цирке. Россия почует им мир с позднесоветских времен. Неуправляемым распадом после ухода от власти КПСС пугал Запад еще Горбачев. Специально тогда подыскали на Лубянке Владимира Вольфовича Жириновского. Потом это пугало воткнули по наследству в огород к Борису Николаевичу. Лучшее вложение денег партии было. В 96-м перед выборами мировой общественности показали уже Зюганова. Ну, всех, кроме Зюганова, вытоптали, а Геннадия Андреевича специально привезли в Давос. Рашен ужастик. Мировая общественность, как на него вблизи взглянула, тут же простила Борису Николаевичу и Чечню, и дирижирование. И вот теперь Путин, наломавший дров на весь уголовный кодекс и три Гааги, ввинчивает в западные головы тот же великий отечественный шуруп. Слышь, Европа, не ссорься с нами, а то еще хуже будет. Ну, это для Запада. А со своим населением, слава богу, все гораздо проще. Тут механизмы наращивания рейтинга работают как часы.
11 апреля по дороге из аэропорта Владимир Путин неожиданно приехал к зданию телецентра Останкино, где в тот день возник пожар. По сообщению РИА Новости, глава государства задал несколько вопросов пожарным и спасателям. Поинтересовался ходом тушения пожара и эвакуации. Ему ответили, что эвакуация из телецентра закончена и пожар локализован. После этого президент сел в машину и уехал.
Представляете ли вы себе Москву в 7 вечера, еле ползущую в час пик? Жизнь не в радость. И вдруг, о чудо, гаишники перекрывают светофоры. И все это заведение окончательно встает в приступе державного восторга. Наконец, о счастье, через этот многотысячный паралич проносится кавалькада джипов-мерседесов, в одном из которых, строго засекреченный, сидит всенародно избранный гражданин-начальник, уже готовый выйти под телекамеры, чтобы потусоваться пару минут среди пожарных машин. Ну, некому было пописать на угольки потухшего останкинского костра. Нет, строго говоря, там уже вполне потухло и без него, но и гражданин-начальника можно понять. Если бы он не подъехал, уже было бы ощущение, что чего-то не хватает, правда? Мы ж привыкли, что без Путина ничего хорошего не происходит. Это когда лодка тонет или Беслан начинается, его как корова языком слизывает. Но когда поблизости пожар потушили... О, некто Иван Александрович Хлестаков, тоже из Петербурга, изображавший фигуру всероссийского масштаба за полтора века до Владимира Владимировича, называл этот стиль руководства «Я везде, везде». Потом еще все удивлялись, как могли принять эту сосульку за важного человека. Да, этот Гоголь напишет, просто хоть запрещай. Снова здравствуйте. Продолжаем плавить срок из лучших кусочков первого полугодия. Настал черед сказать пару слов об армии. Она у нас, товарищи, год от года все непобедимее и легендарнее. Причем руководство непобедимее, а победы легендарнее. Да. В основном побеждать удается солдатских матерей, которые охотятся за нашим главным военным секретом – цифрами реальных потерь, в том числе по дедовщине. Ну, на этот счет министр обороны сказал, как отрезал.
Я утверждаю, что в 80% частей и соединений вооруженных сил дедовщины нет, потому что там вообще нет правонарушений, сказал Иванов в интервью, опубликованном в апреле в журнале «Итоги».
Дедовщины нет, потому что нет вообще правонарушений. Ну, довод мощнейший. Интеллект не спрячешь, вылазит. Там вообще много чего умного было сказано в том интервью.
Министр обороны признал, что имидж армии в российском обществе вызывает отторжение, но заявил, мы не планируем отказываться от призыва, прежде всего потому, что это очень дорого. Конец цитаты.
Ну да, профессионала действительно готовить дорого, да и зачем? Военный профессионал, он ведь ремонтировать генеральскую дачу не пойдет. Да и продать его в рабство трудновато. Да ну их вообще нафиг, профессионалов. Не, дешевле два раза в год загружать тоннами по эшелонам пушечное мясо и дешевую рабсилу. В современной войне польза от этих портяночников с гульки нос, конечно. Зато сколько удовольствия старослужащим в процессе исполнения священного долга, мать его. Плюс военкомам за каждое откосилово по 3 штуки баксов. Это ж не забывайте. А вы говорите, профессиональная армия. Наплевать и забыть. Вообще, нам результат, как правило, по барабану. Мы люди увлекающиеся, нам подавай процесс. Вот хоть та же Чечня. Там такой увлекательный процесс идет 11-й год. Грех заканчивать. Был, конечно, шанс закончить, назывался шанс Масхадов. Но в марте федеральные власти победу над мозгом одержали, Масхадова убили, теперь полыхает весь Кавказ. Будем играть в войнушку дальше. У нас и мужчин перебор, и детей еще подрастает под новые Бесланы. Все хорошо. Так что пока не рвануло опять, давайте что-нибудь от большого ума попразднуем.
Строительство суперсовременного аквапарка стоимостью более 5 миллионов евро началось в Гудермесе в январе этого года. При большом стечении гостей в фундамент был заложен первый камень. На месте будущего здания была заложена капсула с текстом обращения к потомкам Чечни. В торжественной церемонии принимала участие Ксения Собчак.
Чтобы вы лучше поняли эти расклады, аквапарк финансируется через фонд Ахмада Кадырова и будет носить имя его сына Зелимхана Кадырова. А присматривать за 5 миллионами евро сметы будет Рамзан Кадыров. А Ксения Собчак имени Умара Джабраилова будет посильно участвовать в пиаре. Вообще, пиар у нас в отчетный период развился фантастически. Рамзан Кадыров строит аквапарк, а Михаил Лермонтов лично помогает воспитанию военного патриотизма.
По сообщению Тартас, великий русский поэт Михаил Лермонтов награжден воинским знаком отличия за службу на Кавказе. Этот знак отличия был утвержден в 2001 году приказом министра обороны России в признании заслуг воинов, успешно выполнивших задачи контртеррористической операции.
Что и говорить. В руководстве у нас сидят ребята без комплексов. Пушкина, помнится, запрягли в свое время рекламировать партию «Единая Россия». Теперь вот Лермонтова пристегнули к контртеррористической операции. Собрались мундиры голубые и наградили автора стихотворения «Валерик» воинским знаком. Их самих, что ли, наградить встречным образом от имени Михаила Юрьевича орденом «Немытой России» второй степени? Но вернемся из-за стены Кавказа в родные широты. Чеченский опыт борьбы с терроризмом, уже ждущий высокой оценки в Гааге, оказался вполне применимым и на прочих просторах родины. Массовые зачистки и избиения граждан милиционерами прошли в Красноярске, в Бежинске, Тверской области. В общем и целом, все по Благовещенской кальке. Кстати, знаете, в чем глубинная прелесть той башкирской истории? А как раз в том, что тамошний ОМОН за некоторое время до этого вернулся из Чечни. То есть передовой чеченский опыт уважения к правам человека получает быстрое распространение по стране. И то сказать, в Конституции записано про равенство прав субъектов федерации. Записано. Если можно безнаказанно метелить россиян в Самашках, отчего нельзя это сделать с теми, которые в Тверской области? Вот именно.
02. Если где-то человек попал в беду.
03. Если где-то человек попал в 02.
Теперь буквально пара слов про борьбу с цифрами во благо России.
Министерство экономразвития снизило прогноз роста ВВП с 6,5% до 5,8%. Как сообщает интернет-ресурс Лента.ру, председатель правительства Михаил Фродков высказал неудовлетворение новым прогнозом и распорядился еще раз пересчитать показатели.
Ну что же, подгонка цифры и пересчет показателей под план – это, считай, наши новые традиционные ремесла. Вместо резки деревянных ложек и плетения лаптей, сошедших на ноль после успешного стирания граней между нищим городом и пьяной деревней. На борьбе с неправильной статистикой состарилась и сдохла матушка-советская власть. Социологам руки-ноги обрывали при рождении, планы вздували до ясно солнышко, лишь бы царь-батюшка, генеральный секретарь, не огорчился после дождичка в четверг на своем политбюро. Я уже лет 15 назад думал, все, шабаш, рассказали мы себе эту сказочку до самого конца, больше не услышу. А нет. Сидит в Кремле новый бессмертный на своем яйце с иглой и велит улучшать показатели. Ой, сколько уж говорим, а еще ничего не сказали о работе Федерального собрания Российской Федерации. Это негоже. Там ведь, чтобы мало не показалось, две палаты наперегонки полезное для россиян делают. В отчетный период перечисляю. Спасли нравственность снова. Опять повысили себе зарплаты и льготы уже до 110 тысяч в месяц. Потом организовали комиссию по воспитанию патриотизма. Пару раз набили друг другу морды. Потом открышевали репертуар Большого театра. И главное, со страшной законодательной скоростью ликвидировали возможность любого народовластия. От всего этого работники Федерального собрания, разумеется, довольно быстро надорвались и пошли в разнос. Под конец сезона ярче других выступил бывший кандидат в президенты России от фракции ЛДПР товарищ Малышкин.
Какие-то непонятные процессы у наших рядах происходят. Я вам давно говорил, что вот у Димка Рогозина что-то там сначала бесы были, сейчас уже драконы полетели. Сейчас у нас какое-то теневое правительство уже там избирается, уже там есть император свой. Ведь эта штука очень заразная, Борис Вячеславович. Я сегодня тоже вот ночью вышел на балкон, там ворона сидит и уже по-человечески говорит. Так что нормальная штука какая-то, давайте что-то делать.
Да, что-то делать действительно надо. Предыдущий случай разговора человека с птицей был зафиксирован 1,5 века назад американским орнитологом Эдгаром По, которому ворон крикнул «Nevermore», ну вы помните. К несчастью, Эдгар По не был депутатом от ЛДПР, поэтому ему никто не поверил. Думали, сочиняет. А вот Малышкина я бы предложил все-таки освидетельствовать по месту работы. Лучше заодно с господином Мироновым, известным спасителем Выхухоля, который в свободное от Выхухоля время работает у нас спикером Верхней Палаты и заодно возглавляет партию жизни, стоящую, цитирую больного, у истоков создания нового гуманистического интернационала на нашей планете. Конец цитаты. Политическая платформа у них чистый Байконур.
С точки зрения право-лево для нас уже очевидно, я уже говорил, мы вертикально вверх, к звездам, к солнцу, а не вот на этой плоской шкале, так сказать, устарелых политических догм.
Какое счастье, товарищи, что мы с вами живем в стране, где люди, забывающие употреблять сказуемые, но ориентированные при этом вертикально вверх, к звездам и солнцу, не лечатся галоперидолом, а руководят палатой парламента. За будущее такой страны можно быть совершенно спокойным. Об этом, кстати, и расскажут газеты 2015 года, обзор которых приготовило нам агентство на голубом глазу.
На этой неделе спикер Сергей Миронов вернулся из рабочей поездки по галактике, пишет газета «Sirius Today». На пресс-конференции Миронов сообщил, что среди других цивилизаций он встретил серьезное понимание по вопросу создания межгалактического гуманоидного интернационала, ядром которого станет возглавляемая им партия жизни. После пресс-конференции Сергей Миронов телепортировался домой, где ему предстоит очередная встреча с делегацией зеленых человечков. О модной забаве олигархов рассказывает читателям комиссар Дейли в статье «Новая русская рулетка». Крупнейшие бизнесмены России в поисках адреналина ежегодно собираются на круглый стол с президентом. Президент несколько раз обводит взглядом присутствующих, пока случайно не остановится на одном из них. Того, на ком остановится взгляд президента, тут же уводят и сажают. Его компания показательно переходит в собственность членов президентской администрации, а уцелевшие олигархи заявляют о поддержке курса Кремля на рост доверия между бизнесом и властью. Традиционными стихийными праздниками и массовыми гуляниями встретили россияне очередное переназначение Владимира Устинова на должность генерального прокурора. Пишет газета «Отсидеть не встать». В ходе гуляний россияне по традиции целовали чучело генпрокурора, ели праздничную баланду и водили неспешные хороводы с руками за спиной в полосатой одежде с нашитыми номерами.
И напоследок об одном славном юбилее, отмеченном в отчетный период – 20-летие перестройки. Да. Именно в марте 1985 года страна, охренев от нескольких подряд похорон титанов социализма, впервые разглядела на мавзолее Михаила Сергеевича. Мысль о том, что руководитель советского государства может ходить самостоятельно, разговаривать человеческим голосом и, ко всему прочему, у него есть жена, крепко озадачила советских людей. А Горбачев, будучи не в себе от долгой совместной жизни с Гришиным и Романовым, решил в некотором энтузиазме улучшить систему. Но поскольку капремонт этого имперского «Жигуля» приходилось делать на ходу, а «Жигуль» был уже совсем плох, то неудивительно, что в процессе капремонта он разбросал колеса по всей Евразии. Не сильно горюя по поводу гибели этой рухляди, россияне решили побыстрее собрать на родных просторах что-нибудь эдакое, ну, вроде шведской модели, или хоть типа Volkswagen, ну, народный такой, значит, Ваген, но чтоб качественный. Но поскольку по привычке первым делом все, что можно, по периметру разворовали, а дирекция в придачу была из того же самого политбюро или смежного комсомола, то никакого Volkswagen, конечно, не получилось, не говоря о шведской модели. И спустя 10 лет на развалины пришел особист с группой товарищей в штатском и повесил над проходной щит и меч. Лучше работать от этого ничего не стало, но порядок кое-какой они навели. В смысле, воруют теперь сами. Счастья вам.
С перестройкой мы влетели, стал народ настаивать.
Мы и строить не хотели, а уж перестраивать.
Во как! Знаете, кто без денег бьется, за зарплату мается?
Родина не продается, только покупается.
Да. Жизнь у нас подобна раю, если по статистике.
И счастливый я гуляю при фиговом листике.
Нет законов наших круче, что их реформировать?
Наложить законов кучу, да зацементировать.
Во-во! Сколько ходору на зоне землю мерзлую месить?
До тех пор, пока на троне вертухай всея Руси.
А, понял. Мы рвались в Европу, братцы, не прошла оказия.
Как бы нам не оказаться в очень Средней Азии.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».